Хорошо, если вскоре после своего обращения, а еще лучше, если сразу же, христианин поймет одну очень важную истину, а именно, что теперь жизнь его управляется новым законом, законом духа, а не законом плоти. Одна из особенностей этого закона в том, что жизнь его состоит теперь, если можно так выразиться, из плюса и минуса. И в этом факте сила его духовной жизни. Что мы имеем в виду под этим выражением «плюс» и «минус»? А то, что в нашу новую жизнь вошел новый элемент. Жизнь наша теперь имеет две стороны. В ней есть положительные и отрицательные стороны, то есть «плюс» и «минус». Нам, например, известно, что для образования электроэнергии необходимы фаза и нулевой провод. Иначе говоря, плюс и минус. Без этих двух противоположных полюсов не может быть и речи об электрическом токе. Например, наше спасение состоит из покаяния минус и веры плюс. Мы спасены от власти и вины греха, и мы спасены для праведности и новой жизни во Христе. То, что мы раньше делали, мы теперь больше не делаем. И то, что нам раньше и в голову не приходило, мы теперь делаем. Теперь цель нашей жизни – угождать Богу. Мы воскресли к новой жизни во Христе Иисусе. Эти два аспекта – плюс и минус – вы сразу же обнаружите в нашем сегодняшнем тексте. Я читаю 22 стих 2 главы 2 послания к Тимофею. Слушайте внимательно. «Юношеских похотей убегайте». Ясно, что это отрицательная сторона, то есть минус. Беги от юношеских похотей. Дальше. «Одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Это положительная сторона, то есть плюс. Она становится еще положительней, если мы правильно поймем слово «держись». Ближе к оригиналу это слово значит «стремиться», «достигать», «ревновать», «гнаться за кем-то» или «за чем-то». Например, в других местах Нового Завета это слово переведено именно так. «Я стремлюсь к цели», говорит апостол Павел. В другом месте он увещевает коринфян и, разумеется, всех нас, «достигайте любви». «Достигайте» – то же слово. И Христос употребляет это самое слово, когда Он предупреждает о лжехристах, говоря, «И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь». Слово «гоняйтесь» – то же слово, которое в нашем тексте переведено словом «держись». Поэтому мы совершенно правы читать наш текст так. «Юношеских похотей убегай, а достигай, стремись или гонись за правдой, верой, любовью, миром со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Так что беги от юношеских похотей – это минус. «Достигай или гонись за правдой» и так далее – это плюс. Наша духовная сила кроется именно в соблюдении этих двух повелений, которые, естественно, являются частью нашей жизни, которую мы получили при нашем возрождении. Сегодня я хотел бы подчеркнуть значение второго аспекта нашего текста, то есть обратить внимание на плюс, на положительную сторону этого стиха. Первое, что Павел увещевает Тимофея делать, это ревновать о праведности. Здесь опять мы хорошо сделаем, если обратимся к подлиннику. Стремись к праведности. Конечно, держись правды или достигай правды. Но ближе к оригиналу стремись к праведности. Почему это так важно? И обратите внимание на то, что праведность стоит на первом месте. Ревновать о праведности. Да, это первое и самое важное, что происходит с человеком. Когда душа обращается к Господу, она кается в грехах своих и верой принимает спасение, которое предлагает ей Бог. В этот момент она становится праведной перед святым и справедливым Богом. Благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога явилось в том, говорит Слово Божие, что Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, компанию возрождения и обновления Святого Духа. Вы понимаете, ввиду того, что у нас не было нашей праведности, то Он вменил нам в праведность нашу веру. Единственное, на что мы были способны, это верить. И притом, дорогие мои, и веру Он дал нам. И вот эту веру Бог вменил нам в праведность. Так что верой мы стоим полностью оправданные перед святым и справедливым Богом. Наша собственная праведность была как запачканная одежда, а Его праведность совершенна. То есть теперь чадо Божие стоит перед своим Богом, как будто бы оно никогда не согрешало. Так смотрит на него Бог. Он видит свое чадо святым и совершенным, потому что оно одето в ризы Христова оправдания. О невесте Христовой, то есть о возрожденной душе, в книге Откровения сказано, и дано было ей одеться в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Теперь, если это так, и дьявол это отлично знает, то во что бы то ни стало, его цель тем или иным способом запачкать этот белоснежный весон. Эту белую одежду, обеленную кровью ангца, дьявол хочет загрязнить. Поэтому Тимофей, говорит ему Павел, смотри, ревнуй о твоей праведности, стремись к чистоте и святости, не допусти, чтобы твоя праведность была запачкана. И если дьяволу не удастся запятнать твои одежды грехом, то он обязательно прибегнет к следующей, своей излюбленной выходке против чада Божия, чтобы обвинением лишить его радости и мира. На это он очень способен. В Ветхом Завете у нас есть хороший пример в книге пророка Захарии. Ярко проиллюстрирована здесь эта истина. В 3 главе мы встречаемся с неким иереем по имени Иисус. Кстати, имя Иисус было очень распространенным именем среди израильтян. Иисус, о котором идет разговор, был великим иереем. И стоит он перед ангелом Господним, а с другой стороны стоит сатана. И что делает сатана? А то, что он всегда делает. Он обвиняет чадо Божие, он противодействует ему. Это его задача. И сказал Господь сатане: «Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь». Видите, Иисус, великий иерей, был одет в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, а сатана был там. И вот он обвиняет великого иерея, но с иерея снимается его запачканная одежда, и он одет в одежды торжественные, как сказано здесь, в этом месте. «Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные», сказано ему посланником Божьим. Да, наши одежды были запачканы, и сатана прав, что мы недостойны стоять в присутствии Божьем в этих одеждах. Нам нужна белоснежная одежда праведности Божией, и Он дал нам ее, когда мы с верой обратились к Нему. Но это отнюдь не значит, что дьявол на этом успокоится. Нет. Он напомнит тебе о твоих старых грехах. Он обвинит тебя в грехе, совершенном тобой после твоего обращения. И он будет тебя преследовать, ходить по пятам, не отступая ни на шаг, чтобы мучить тебя угрызением совести. И что же тебе делать в таком случае? Конечно, в первую очередь ты должен покаяться и просить прощения, и верить, что кровь Иисуса Христа тебя очищает от всякого греха. И потом ты должен дать ему отпор, дьяволу. И как? Слово Божие дает ответ. В 12 главе книги Откровения сказано, это стих 11, «Они победили его кровью ангца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». О чем здесь говорится? Кто эти «они» и кого они победили? В предыдущем стихе сказано, «они» – это дети Божии, а победили они дьявола. Низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них, то есть на детей Божьих, пред Богом нашим день и ночь. И вот они победили этого клеветника кровью ангца. Он дьявол постоянно, то есть день и ночь, обвиняет детей Божьих перед Господом Богом. Его задача – очернить дитя Божие перед Господом. Мы знаем, что омытый кровью Иисуса Христа чист. О таком человеке можно сказать, как написано в послании к римлянам, нет никакого осуждения тому, кто во Христе Иисусе. Он полностью оправдан заместительной жертвой Иисуса Христа. Вину его взял на себя Иисус Христос. А также он полностью взял на себя наказание за твой и мой грех. Поэтому, когда сатана напоминает тебе о прошлом твоем грехе, то в этом он, по всей вероятности, прав. Он не станет тебя обвинять в том, чего ты никогда не делал. Он не скажет тебе, что, мол, ты украл лошадь, когда ты прекрасно знаешь, что никогда в своей жизни ничего общего с лошадьми не имел. Но он обвинит тебя в том грехе, в котором ты провинился, и ты знаешь об этом. Отлично. Да, в этом он прав. Но мы знаем, что он отец лжи. И он даже правды не может сказать без лжи. Ложь его заключается в том, что ты, мол, до сих пор виновен в своем грехе. Этого не может быть, если ты принял Христово прощение. В таком случае твоя вина была целиком снята с тебя в момент, когда ты покаялся в этом грехе и принял верою очищающую кровь Иисуса Христа. Неважно, переживал ли ты в такое время какие-нибудь чувства, или нет. Дело не в чувствах, а в том, что говорит по этому поводу сам Бог в Слове Своем. Об этом Он ясно говорит. Если исповедуем грехи наши, что Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякого греха. Разве здесь сказано что-нибудь о чувствах или о наших настроениях? Здесь говорится о верности Божьей и о праведности Его. А они надежнее, чем какие-либо чувства с нашей стороны, которые меняются, подобно морским волнам. И как он очищает нас? Двумя стихами выше, в этой первой главе первого послания от Иоанна сказано, «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Они победили его, клеветника, обвинителя братьев, кровью ангца и словом свидетельства своего. Они не сидели пассивно и не прислушивались к коварным, живым обвинениям сатаны. Нет, они дали ему отпор. Они отражали его нападки своим свидетельством о силе крови Иисуса Христа. Что я согрешил, с этим я согласен. Но ты, отец лжи, и ты должен отступить от меня. Бог снял вину моего греха. Я омыт кровью Иисуса Христа. Я повелеваю тебе... «Отойди от меня, сатана, во имя Иисуса Христа!» Да, дьявол прекрасно знает, что если мы одолжим ему наше ухо, то своими настойчивыми обвинениями он сможет парализовать нашу веру и лишить нас мира. Погубить нас своими обвинениями он не может, но сделать нас негодными для расширения Царствия Божия – да. Продолжай слушать его, и вера твоя начнет колебаться. Ты будешь ходить, как побитый пес, без радости и без мира. Этого дьявол и хочет. Но ты не позволяй ему так издеваться над собой. Сокройся в крови Иисуса Христа. Его кровь – твое оправдание, твоя защита. Сатана ничего не может сделать тебе, когда ты находишься под ее защитой, защитой крови Иисуса Христа. Правда, он ходит, как рыкающий лев. Но что касается чада Божия, для него он лев, но без зубов, или как собака, привязанная к будке. Помните, что он бессилен сделать что-либо чаду Божьему без позволения Бога. Помните Иова ветхозаветного? Дьявол ничего не мог сделать без позволения Бога. Об Иове сказано, что он был непорочен, справедлив, богобоязнен, и что он удалялся от зла. И вот именно на него обратил внимание сатана. Зачем ему обращать особое внимание на невозрожденного человека, поскольку невозрожденный человек не думает о Боге, не беспокоится о благосостоянии своей души, то нет причины дьяволу беспокоиться. Такой человек уже в его власти. Но человеку, непорочному, справедливому, богобоязненному и удаляющемуся от зла, такому не обойтись без внимания врага душ человеческих. В каждом чаде Божьем дьявол видит угрозу своему царству. Он не знает покоя, пока есть те, которые не подчиняются ему. Дьяволу не миновать такого человека, как Иова. Над ним я должен поработать. Ненавижу его. Он поклоняется не мне, а Богу. Но сделать он с ним ничего не может до тех пор, пока не получит разрешение от Бога. И вот в один прекрасный день он предстал перед Господом, и Господь спрашивает его, откуда ты пришел? Как ответил сатана? Я ходил по земле и обошел ее. Да, он ходит взад и вперед, вдоль и поперек, и схаживает всю землю, как рыка и лев, ища кого поглотить. Здесь мы видим отсутствие покоя этого несчастного существа. Господь знал, для чего сатана явился в тот день. Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Это говорит Господь сатане о своем чаде. Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Опровергнуть Бога дьявол не может. Но обвинить его он все же пытается. Разве даром богобоязен Иов? Он ставит под сомнение мотивы Иова. Вы заметили? Он обвиняет Иова в эгоизме. Иов служит тебе, потому что он от этого что-то выигрывает. Он любит тебя только потому, что ты его балуешь, даешь ему все, благословляешь его. Но отними у него то, что ты ему дал, и тогда посмотрим, какую песню он запоет. Да, всегда, когда он говорит, дьявол перекладывает вину на свою жертву. Это его тактика. И чтобы доказать дьяволу ложность его обвинения, Бог позволяет ему искусить Иова. И вот праведный Иов брошен в горнило огненных испытаний. Почему Бог позволяет дьяволу испытывать детей своих? Он делает это не только для того, чтобы доказать дьяволу, что он лжец. Нет. Это испытание предназначено еще и для блага чада Божьего. Хотя оно и праведно перед Богом, ибо стоит перед своим Создателем в праведности Сына Его Иисуса Христа, тем не менее, в нем есть много того, что Бог должен сжечь, чтобы жизнь его прославляла Бога здесь на земле. В конце концов, Иов выходит из этого горнила вдвое обогащенный, но ни на одну йоту не более спасенным. Нет, ибо спасение его зависит исключительно от праведности, которую ему дал Бог. Эта праведность не была заслужена, она была получена даром. Никакие страдания не могут сделать человека праведнее в очах Божьих. Или он праведен, или нет. Одно из двух. И нет разных степеней праведности. Праведность, которую мы имеем, является праведностью Иисуса Христа. Он наша праведность. Если он наша праведность, то скажите, как можем мы улучшить его праведность? Это невозможно, дорогие мои. Но различные искушения и испытания веры нашей производят в нас терпение, как говорит Слово Божие. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы мы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Мое спасение не зависит от того, насколько у меня больше или меньше терпения. Терпение – это признак духовного роста. Мы знаем, например, что ребенок не отличается особенно терпением, правда? Однако это не лишает его родственной связи с родителями. Со временем он научится терпению, и взрослея он станет проявлять терпение. Но этим он не становится больше дитяти своих родителей, чем он был в день его рождения, не так ли? Таким образом, Бог чудно устроил, что даже обвинения и нападки врага служат к нашему благу. Но чтобы они имели полное действие, способствующие нашему духовному росту, мы должны отражать нападки дьявола нашей твердой верой в совершенство искупительной жертвы Иисуса Христа. Слава и благодарение Господу вовек! Мой друг, ты безопасен в пронзенных руках твоего Спасителя. И как бы ни рыкал твой враг, Господь обращает все это в твою пользу. Пусть же пронзенные руки, которые обеспечили твое спасение, созидают тебя в сосуд, угодный ему для прославления имени его. А если ты еще не поручил своей жизни в руки твоего Спасителя, то сделай это сейчас. Простой верой скажи ему: «Господи, возьми меня в руки твои. Я отдаю себя тебе сейчас, безоговорочно, полностью». И как он взял 5 хлебов и 2 рыбки и благословил их, так он примет и тебя, и благословит тебя своим чудным вечным спасением. Слава и благодарение такому чудному Спасителю нашему!